Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня в притче о блудном сыне мы, помимо прочих персонажей, наблюдали старшего сына, который был даже чем-то недоволен, что младший был принят обратно, что действительно бывает. Родители проклинают детей, не пускают, но бывают. Безоговорочно принимают и дают шанс детям начать новую жизнь. И действительно, не все, бывает, это принимают. И в нашей православной среде действительно эта ситуация бывает развита. И одна моя знакомая катехизатор, миссионер, она ведет даже курсы, чтобы всем было понятно, кто общается, когда с ней разговаривает, да, у нее она носит такую бейсболку, там написано «Душнило». И она говорит, чтобы все понимали, да, с кем имеют дело. И поэтому вкратце хотелось бы сказать, иногда, понятно, мы не сможем сейчас разобрать во всей полноте идею общения с людьми, которые далеки, может быть, в чем-то от христианства. Но начать хочу с того, что в некоторых семьях сильно бывает, возникает колоссальный протест, и в некоторых ортодоксальных семьях рождаются сатанисты, которые более сатанистские, чем сами агрессивные сатанисты. Но при попытке понять, что же конкретно в данной семье произошло, выясняется, что в принципе вот мама, папа очень ортодоксальные, очень твердо стоят в вере. И, скорее всего, по всей видимости, да, начался какой-то протест. То есть у одной стороны свои представления, у мамы с папой другие, и папа с мамой свои представления начинают транслировать. Ну, так достаточно прямолинейно. Понятно, как надо детей воспитывать, но если целью, плодом воспитания является сатанизм ребенка, значит, что-то пошло не так. И когда, я не говорю, что во всем родители виноваты, да, но когда общаешься с родителями, становится понятно, что часто по всей видимости была какая-то стена. То есть ребенок как-то пытался достучаться, либо пытался объяснить, что пока вот транслируемые идеи он не очень воспринимает, да, но, несмотря ни на что, это вот продвигалось прямолинейно, да, твердо. И, видимо, когда никаких других шансов уже не оставалось достучаться, да, начиналась крайняя форма, это протест, проклятие, сатанизм, ну, откровенный уже просто бунт, да, который тоже не всегда родители готовы были понять. Они искали того, кто их сейчас ребенка отчитает, изгонит беса, да, не понимая, что, в принципе, ребенок-то хороший, как бы, да, что ничего там плохого, может, и нету. Что это просто, когда он отчаялся быть услышанным, вот он вот так заявил о себе. И действительно, когда бывает, ну вот по поводу таких людей, ну, идет речь, бывает, можно услышать точку зрения, что не надо заходить на их сторону, надо не пользоваться их языком, надо говорить исключительно святоотеческим языком, и это действительно правильно. Вот мы здесь слышим как раз поучение, что святые мученики ставили себя ни во что. Но в нашей среде мы понимаем, о чем идет речь. Да, например, о чем идет речь, что, например, Николай Блохин, когда находился в заключении, в годы гонения его репрессировали, и он однажды сидел в камере, по нему ползали вши, то есть он находился в полном страдании, но не испытывал никакого страдания. То есть телесно, по идее, должно быть все плохо. И однажды он подумал, может быть, это просто моя заслуга, может быть, это я просто уже так, как давно по тюрьмам, лагерям мотаюсь, может, я уже просто потерпелся. И говорит, секунду назад еще не чувствовал в шее на себе, а тут почувствовал. Я понял, тут же воскликнул, что, Господи, я понял, что это Твое, моей заслуги здесь нет. И тогда все, опять меня вот эта божественная благодать, как колпаком она меня накрыла, я снова сижу, и мне снова хорошо. То есть мы понимаем, о чем идет речь, да? Но если речь заходит о человеке, когда мы эту мысль транслируем человеку из внешнего круга, тогда необходимо как-то помочь ему объяснить эту ситуацию, потому что, будучи, если прямолинейному объяснить, то может служить такая история. У меня была одна знакомая, она была в жесткой секте неохаризматической, после которой необходимо человеку проходить чин присоединения. Люди катаются по полу, у них просто приступы смеха, ну, даже не смехи, а ржание какого-то, да? Ну, это называется у них святой смех. Ну, понятно, что это больше похоже на приступ беснования. Потом у него был жесткий тоталитарный муж, который в стиле этой же секты, да, он, просто ее уничтожал психически, морально. До этого были очень неблагополучные у нее, в жизни, и чтобы не ощущать этот кошмар, она многие годы употребляла наркотики. И вот она, ей все в жизни решали, что ты никто, ты полное ничтожество, и все разрушали ей психику. И она просто делилась ощущением, говорит, однажды она зашла все-таки в православный храм искать поддержки, и ей кто-то дал такой листочек с выдержками, да, и первое, что она увидела, что помню, что ты никто. Да, и она говорит, что я просто... Она звонила даже, спрашивала, в чем разница. Я как раз объяснял ей, что очень здесь важно все-таки, ну, нам, как христианам, учиться слушать свою совесть. Да, все ты никогда не допустят, чтобы ты слышал совесть, ее подавляют. И помнишь, что никто, сидя в Феофанце, имел в виду, что, ну, как, что в принципе могут иметь святые отцы, наверное, да? Это когда ты общаешься с людьми, с миром, не загораживая собственными оценками то, чем живет другой человек, иначе ты его никогда не поймешь, да? Дай человеку высказаться, да? Или, например, ведь когда человек, он, например, делает ставку только на себя, он начинает бояться, потому что понимает, что сил его не хватает в какой-то тяжелой ситуации. Человек, который может смириться, он понимает, что да, мои сил не хватает, но не я все решаю, но это не повод опустить руки, а повод перестать бояться, да? Отодвинуть свои субъективные переживания в сторону. И когда возникает вопрос, можем ли мы или нет, как-то подбирать какие-то образы, чтобы что-то объяснить человеку, или пользоваться только исключительно святоотеческими точками зрения, да, иногда, может, это и неправильные аргументы, но иногда всплывают такие аргументы. Вот, например, наш богослов Лоский в своих творениях по поводу богословия, да, он как раз упоминал, что святые отцы, они, чтобы объяснить людям тайну Пресвятой Троицы, воспользовались теми терминами, которые были в философии, усия и ипостаси, да, сущность и ипостась. Но эти термины наполнили нашим христианским содержанием. Также мы знаем, например, слова апостола Павла, что для иудеев я был как иудей, для еленов как елен, для лишенных закона как лишенный закона, для всех я был всем, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. Также мы знаем его проповедь в Афинском Ареопаге, когда он по сути цитировал слова, что мы его и род, то есть о ком шло мы его и род, это мы Зевсовы, то есть, да, и он показал, что теперь у нас есть новый род, идущий от Христа, и он похвалил жителей Афин за то, что они благочестивы, за то, что он молится неведомому Богу, и вот этого Бога он сказал, что проповедует им. И здесь есть две крайности, да, и я хотел сказать, как идти посередине. Две крайности – это в погоне за прихожанами, в погоне за миссионерскими целями полностью перейти не только на язык наших собеседников, но и на уровень их мышления. И тогда действительно на выходе получается очень какая-то некрасивая структура, и я недавно даже услышал как бы лекцию на курсе катехизации, который вел один батюшка, который грехопадение первых людей оценивал, что это не было никакого врага рода человеческого, не было никакого дьявола, это просто какая-то борьба мотивов внутри человека, да. И бывает также объясняют искушение Христа в пустыне, да, не было никакого дьявола, это просто человек пытался себя как-то осознать, вот. Но есть другая крайность, да, когда мы исключительно просто игнорируем тот уровень образования, который есть у нашего собеседника, да, особенно это видно вот с трудными подростками, когда ты с ними общаешься. Для них, например, слово «самопожертвование» – оно очень смешное слово. Потому что если ты ему говоришь что-то о христианской добродетели, что любовь, самопожертвование, они воспринимают как слабость. Как это я, у меня есть там свой пирожок, что это я должен отдать другому? И ты как лох, что ли, какой-то, да? И поэтому очень важно вначале объяснить человеку, что нет, что если ты, ну, как-то вступаешь в социальный контакт с другими, ты сам развиваешься, да, у тебя появляются друзья, тебе интереснее жить становится. И потом ты уже переходишь в христианские добродетели, например, жертвенности, да, и тогда они, в принципе, очень хорошо воспринимают, потому что, во-первых, они видят, что ты именно попытался вникнуть в его жизнь, что он тебе не безразличен, вот этот трудный подросток, что ты попытался им объяснить, и тогда все, что ты ему дальше говоришь, они очень хорошо, на самом деле, воспринимают. Если они видят, что ты остался в своей какой-то капсуле, они тебя просто игнорируют, да. И поэтому средний вариант, наверное, это как я вижу, хотя я могу, наверное, ошибаться, по крайней мере, я этим пользуюсь, это всегда в разговоре с людьми иметь святоотеческую мысль, да? Потому что все-таки в творениях святых отцов дышит Святой Дух, и если вы имеете статическую мысль во время разговора, разговор сложится так, даже если вы не приводите цитату, что потом к чему-то хорошему он придет. Но уже как бы эту мысль пояснить, нужно используя все-таки тот язык, тот уровень понимания, который есть у собеседника. Вот еще один пример. Да, у нас в православной традиции принято все-таки каждый поворот мысли подтверждать ссылкой на какой-то статический авторитет. Но если вы начинаете так действовать в разговоре с людьми, ну, светскими, да, для них обилие употребляемых вам имен является признаком несамостоятельности вашего мышления. Да? И они делают другой вывод. Не то, что вы начитаны в святых отцах, не то, что ваше вот мышление верен, а в том, что вы зомбированы, да? В том, что у вас нет самостоятельной мысли, и они перестают вас слушать. И поэтому вы должны учитывать, кто перед вами, и иногда просто объяснять какую-то суть, может быть, не всегда приводя какие-то ссылки. Еще, наверное, одна проблема является в том, что мы очень слабо получаем обратную связь от людей. Если люди нас окружают тактичные, или если мы имеем какой-то вес в обществе, и человек не имеет сейчас прямой возможности нас обличить тут же, может быть, он никогда не скажет, что мы остались непонятыми, да? И мы можем идти в таком неведении, что мы, дескать, все человеку объяснили, а то, что он не понял, это его личные проблемы. Но мы так и не успели знать, что между нами как стена была, так стена и осталась. И бывает, что, например, князь Живаков, он как раз говорил, что как он мотивировал, объяснял вот этот феноменальный успех Распутина. Потому что Распутин, ну, при всех спорных моментах, он был понят, да? Потому что в предреволюционные годы была попытка как-то найти контакт между церковью и интеллигенцией. И князь Живаков говорил, что на самом деле, что мы, дворяне, когда сидели, мы вообще ничего не понимали, да? То есть это были какие-то очень сложные философские, ну, проблематики, которые были недоступны нашему практическому пониманию. И при всех спорных моментах, да, Распутин, он выступил с конкретными прямыми предложениями, как вот приобрести духовную жизнь. Да, и когда, кстати, бабушка ему сказала что-то тоже понятное, он хотел поехать на бал в свой день рождения, да, это был рождественский сочельник, кажется, бабушка ему сказала, что на бал не езжай, возьми газету, посмотри там, кто нуждающая семья, и езжай, помоги им. И он поехал, нашел семью, которая была в очень тяжелом состоянии. У него наличных денег с собой много не было. Он сказал, что вернулся на следующий день, купил какой-то еды. И вернулся на следующий день и сказал, что я пережил такую радость, которую я не испытывал никогда. И он, говорит, все удивлялся, почему же нам никто не говорил, что христианство имеет прямое практическое выражение. И заключить я хочу на словах святого апостола Павла, что цель увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры, отчего некоторые, отклонившись, предались пустословию. То есть грех по-гречески переводится мимо цели. Если мы, например, 2 часа проговорили с человеком, правильно что цитируя, но если ни доброй совести, ни лицемерной веры, ни любви, ни у него, ни у нас не прибавилось, значит, все это было мимо цели. Да? Все это не достигло цели. Поэтому, если у вас есть какие-то неверующие родственники, да, и вы хотите найти с ними контакт, попытайтесь понять, чем человек дышит, не то, что действительно полностью сливаться с ним, с сиамскими близнецами, но хотя бы он увидит вашу попытку, как бы, да, обратиться к нему, чтобы хотя бы попытаться хоть как-то, не знаю, выйти из своего замкнутого цикла, и тогда, может, он вас отблагодарит пониманием.